Радио Прага. Новости.
Чешское телевидение отомстило Милошу Земану. Чехи не чувствуют угрозы со стороны России и выступают против американского присутствия. Церкви получили от государства по реституции 403 постройки и более 20 тысяч земельных участков. Пресс-секретарь президента страны Иржи Овчачек назвал детской местью за взгляды президента Чешской Республики то, что во вторник чешское телевидение не показывало в прямом эфире его пресс-конференцию. Ныне Пражский град взвешивает принятие ответных мер вплоть до подачи жалобы в Совет по телерадиовещанию, написал Иржи Овчачек в пресс-релизе. Чешское телевидение, которое на прошлой неделе подверглось резкой критике со стороны президента, сообщило, что не показывало в прямом эфире брифинг Овчачика, чтобы уделить больше внимания актуальным событиям в парламенте. Напомним, что президент Земан в минувшую пятницу критиковал чешское телевидение за то, что оно якобы не выполняет свою общественную функцию, а также поддержал идею, чтобы граждане средства, которые они тратят на лицензионные сборы, могли отдавать на благотворительные цели. Однозначное большинство населения Чешской Республики не ощущает угрозы со стороны России и выступает против присутствия американских войск на территории Чехии. Такие данные стали известны в результате опроса, проведенного компанией Санеп. С возможным участием Чешской Республики в военной операции Atlantic Resolve на территории Европы в поддержку союзников США перед возможной угрозой со стороны России не согласно в целом 58,4% опрошенных. Угрозу со стороны России ощущает при этом 35,9% респондентов. В противовес этому 60,3% населения не чувствуют никакой угрозы со стороны Российской Федерации. Результаты исследования также показали, что 64% общественности возражает против присутствия американских вооруженных сил на территории Чешской Республики. Пищевая палата отобрала право на использование знака качества «Чешский продукт» у фирмы «Вчелпо». В их продукте под названием «Дедушкин мед» в соответствии с проведенными проверками содержалась пыльца растений Восточной Европы и Китая. Об этом в понедельник проинформировала палата в пресс-релизе. Компания «Вчелпо» обязана удалить знак гарантии чешского качества со своей продукции в течение месяца. Уже в конце января 2015 года чешская продуктовая и сельскохозяйственная инспекция обнародовала на веб-страницах «Продукты у позорного столба» результаты проверок за октябрь, ноябрь и декабрь 2014 года, когда было установлено, что в продуктах различных партий, которым был присужден знак качества, имеется несоответствие фактической страны происхождения с указанной. Данный вид меда продавался в торговых сетях Kaufland и Globus. Компания «Вчелпо» отрицает обман и утверждает, что покупает мед только у чешских пчеловодов, а также то, что на территории Чехии ныне произрастают такие экзотические растения, которые раньше не росли. Выпуск новостей подготовила Ольга Васенкевич.
Продолжаем программу «Радио Прага». У микрофона вас приветствует Ларета Вашкова. Чехия взволнована судьбой похищенного боевиками Исламского государства Чеха в Ливии и вспоминает про юбилей с начала своеобразной войны дефисов. Струнный квартет имени Мартину расшифровал код Сергея Танеева и представит свое открытие не только в Чехии, но и в Лондоне и США. Каким видят будущее стипендиаты журналистской стипендии Вацлава Гавела, об этом вы узнаете, оставаясь на наших волнах. В минувшую пятницу боевики ИГИЛ похитили несколько иностранцев, работающих в Ливии. В плен к террористам попал и гражданин Чехии. Он повар в австрийской компании, работающей на нефтяном месторождении «Альгани». Правительство Чехии и Министерство иностранных дел страны делают все, чтобы спасти соотечественника. Об этом в материале Кирилла Щулкова.
«Альгани» – последнее ливийское нефтяное месторождение, которое до нападения на него боевиков находилось под контролем властей страны, то есть того правительства Ливии, которое признано мировыми державами и находится в Тобруке. В заложники было взято 9 человек – 4 филиппинца, 2 бангладешца, гражданин Ганы, а также австриец и чех. Имя чешского гражданина известно, но МИД Чехии его по понятным причинам не называет. До самого последнего момента власти Чехии надеялись, показалось, что за произошедшим не стоят боевики так называемого «Исламского государства». Однако в понедельник вечером, выступая по чешскому телевидению, министр иностранных дел Лубомир Заоралок сообщил следующее.
Версия, что похищение людей – дело рук ИГИЛ, самое правдоподобное. В данный момент мы на 99% убеждены в том, что заложники были захвачены террористами ливийского крыла Исламского государства.
Министр рассказал, что в пятницу на территорию нефтяного месторождения въехало порядка 30 автомобилей с вооруженными людьми. На машинах висели флаги так называемого «Исламского государства». Скорее всего, на этих автомобилях заложников и увезли в неизвестном направлении. Правительством Чешской Республики создан кризисный штаб, который пытается спасти чешского заложника и помочь в освобождении граждан других стран. В Ливию из Праги отправлены два дипломата, так как постоянно дипломатические миссии Чехии в неспокойной стране сейчас нет. Однако в Ливии постоянно находятся сотрудники чешских спецслужб. Они действуют в соответствии с поставленными перед ними задачами. Освобождение заложника – это и их работа. О чем именно идет речь, говорит глава чешского МИДа Лубомир Заоралок.
Это акция, především акция спецслужб служеб.
Проводимые мероприятия – это прежде всего определенные акции спецслужб. Из этого следуют все дальнейшие шаги. Я могу лишь сказать, что у Чешской Республики в Ливии есть определенные возможности и контакты. Мы не рассчитываем только на них, но сотрудничаем и со спецслужбами других стран, работающими в том регионе. Ну и, конечно, с австрийскими партнерами.
Пока, как сообщил министр, никто из террористов не связывался с представителями чешских властей, выдвигая какие-либо требования. В июле прошлого года, когда Чехия проводила эвакуацию всех своих граждан, проживающих и работающих на территории Ливии, несколько человек отказались это сделать. Среди них был и находящийся сейчас в плену у боевиков чех. В Ливии в данный момент, по информации дипломатов, живет еще один гражданин Чехии. Работники Министерства иностранных дел страны пытаются с ним связаться, но пока безуспешно. Однако этот гражданин Чешской Республики точно проживает в ином регионе страны, а не там, где боевики в пятницу совершили нападение. Министр иностранных дел Лубомир Заоралок, выступая по чешскому телевидению, не скрывал пессимизма по поводу всего происходящего.
К сожалению, я не располагаю даже маломальски хорошей информацией, пока я не могу сообщить ничего позитивного. Ситуация очень плохая, высока вероятность того, что за всем произошедшим стоит та самая очень жесткая преступная группировка, которая 2 недели назад казнила в Египте группу из 21 рыбаков-христиан.
Заброждение 21 копту, скоро перед 14 дней.
Именно в мартовские дни 25 лет назад в Чехословакии кипел спор, позже названный «Война дефисов». Речь шла о новом названии для государства, которое в результате революции избавилось от главенствующей роли коммунистической партии и начало равняться на своих западных капиталистических соседей. Слово Антону Каймакову.
Через несколько недель после своего избрания президентом страны, еще Чехословацкой социалистической республики, Вацлав Гавел призвал исключить из названия слово «социалистическое». Упомянутый вариант существовал с 1960 года, когда правящая компартия внедрила в новую конституцию статью о своей ведущей роли. А в 1969 году было утверждено федеративное устройство данного государства. Призыву нового руководителя государства, стремившегося после бархатной революции изменить направление своего развития, депутаты Чешского национального совета вняли 6 марта 1990 года.
Protože ústavní zákon České národní rady вступил i hned v platnost.
Так как конституционный закон Чехословацкого национального совета вступил в силу безотлагательно, новое название государства также действительно с сегодняшнего дня. Одновременно было принято и предложение президента республики, чтобы наше государство несло название Чехословацкая республика.
Президента республики, чтобы название нашего государства был Чехословацкая республика.
оповестил в тот день граждан страны диктор телевидения. Для словацкой части политической сцены государства и населения выдвинутый вариант оказался абсолютно неприемлемым. Требование о предоставлении большей степени суверенитета сопровождалось предложением внедрить в название дефис, дабы еще раз и особо подчеркнуть федеративное устройство страны, а также равноправное положение двух половин государства. Такой вариант, в свою очередь, категорически не устроил чешских политиков. Неутухающие споры стали причиной заявлений о приближающемся конституционном кризисе. Если посредством 3/5 голосов то или иное предложение не будет подтверждено, настанет конституционный кризис. Однако этой республике парламент необходим. Я прошу не дать нам погибнуть из-за одного дефиса. Звучали призывы с трибуны. Каковым же с наибольшей вероятностью может быть новое название прошедшего революции государства, не было ясно еще даже накануне заключительного голосования. Еще раз увещевать, убедить народных избранников попытался президент Вацлав Гавел. Руководитель государства, находившийся в тот момент на лечении, прислал депутатам свое послание. В первом варианте защищая название «Республика Чешско-Словацкая». Письмо с трибуны зачитал депутат Мартин Палуш.
Все вы хорошо знаете, что дефис, которым всем чехам кажется смешным, излишним и некрасивым, означает гораздо больше, чем просто дефис. Его отстранение для словацкого народа является материализацией символа непризнания его идентичности.
Символом того, что не была словенскому народу признана его идентита.
Второй предлагавшийся Вацлавом Гавелом вариант был Чехословацкая Федеративная Республика.
В таком случае дефис, раздражающий чехов, не обязателен, а федеративная сущность в названии была бы отражена.
29
марта 1990 года второй вариант, предложенный Вацлавом Гавелом, прошел голосованием, но действовал лишь в течение 3 недель. Следующим новым названием государства, о котором договорились политики, стало сочетание «Чешская и Словацкая Федеративная Республика». Однако и ему было суждено просуществовать лишь до конца 1992 года, когда общее чешское и словацкое государство вовсе перестало существовать.
Музыка замечательного российского композитора, пианиста и первого исполнителя ряда фортепианных произведений Петра Чайковского Сергея Танеева в сегодняшней Чехии, увы, малоизвестна и на чешских концертах практически не исполняется, хотя более 120 лет тому назад она вызывала у отечественных музыкантов глубокий восторг. Ведь именно Танеевский струнный квартет по силе воздействия, сравнимый с произведениями Бетховена или Шуберта, был включен в программу самого первого концерта Чешского камерного общества в 1894 году. Досадный пробел в ознакомлении чешских меломанов с творчеством наиболее выдающихся композиторов стремится заполнить струнный квартет имени Богуслава Мартину, записавший в нынешнем году с приглашенными музыкантами в студии грамзаписи «Супрафон» двойной альбом квинтетов Сергея Танеева, который был также исключительным ученым-музыковедом европейского масштаба и педагогом, шлифовавшим алмазы таких талантов, как Рахманинов, Скрябин или Мисковский. Запись альбома приурочена к столетию со дня смерти композитора. Слово виолончелистке квартета имени Мартину Итке Лошанковой.
Мне было ужасно то, что я объявила власне...
Для меня потрясающим является и то, что я смогла найти новое произведение, которое расширит репертуар для струнного квинтета в составе 2 скрипок, 2 виолончелей и альта, поскольку этот репертуар никак не назвать обширным. Квинтет Танеева – блестящее произведение, которое, как ни удивительно, никто из нас до того не знал. Пробел этот нам помогли заполнить, кто бы мог подумать. музыканты-любители из Германии, которые принесли на наш мастер-курс исполнение камерной музыки, партитуру Танеевского квинтета. Мы работали с немецкими музыкантами вместе над фразировкой, и сразу же после первой фразы было понятно, какая это сильная музыка. И все члены квартета Мартино ею прониклись и решили, что надо включить Танеева в наш репертуар.
Ядка Влашанкова рада, что работа над струнными квинтетами, помимо ознакомления с незаслуженно забытым в Чехии творчеством связующего звена русской музыки XIX и XX веков в лице Танеева, дала ей еще одну возможность сотрудничества с исключительным чешским виолончелистом Ижи Бартой. Музыка Танеева, по-видимому, впускает в свои владения не сразу.
Сейчас я могу уже сказать, что приблизилась к пониманию творческого характера его музыки, и она мне близка. Однако поначалу я понимала ее не вполне и даже не осознавала того, что не понимаю, потому что в начале погружения в этот мир человек еще не в состоянии проникнуть в самую его глубину. По прошествии 3 лет, которые наш квартет посвятил творчеству Танеева, мы все еще находим новые взаимосвязи в его почерке, и по мере нашей продвинутости мы еще более наслаждаемся этими открытиями и пониманием в ходе подготовки к предстоящему концерту.
Один из записанных квинтетов, а в частности фортепианный си минор, прозвучит в исполнении квартета и солистки лауреата международных конкурсов Ольги Винокур из США во вторник 10 марта в Лихтенштейнском дворце в зале имени Мартину Пражской академии музыкальных искусств. Начало концерта, на котором прозвучат также произведения Франтишка Шкрупа и Эрвина Шульгофа, творчество которым считалось в нацистской Германии дегенеративным, на этой неделе также в Инджиховом, Граце, Лондоне, Кингс Плейс, а в апреле также в США. Вопрос главному продюсеру секции классической музыки студии грамзаписи «Супрафон» Матушу Волчинскому. По какой причине произведения Танеева не попадают в поле зрения чешских исполнителей?
Можно это тем, что в его деле...
Может быть, одна из причин – то, что в его произведениях отсутствует столь ярко выраженная русская эмоциональность, какую мы чувствуем в творчестве того же Чайковского. Танеев глубоко изучил произведения более ранних композиторов, включая Баха, Моцарта, Бетховена, и его творчество связано с крепкой внутренней логикой музыкальной структуры и более сравнимо с тем, что сочинял Брамс, а не Чайковский. Характер творчества Танеева другой и не воспринимается первопланово как русская музыка, как это бывает у других русских композиторов. Причиной отсутствия Танеева в репертуаре может быть и то, что его произведения – под силу исключительным исполнителям, которые способны обнаружить в этой структуре скрытую, неким образом зашифрованную эмоциональность.
Журналистская стипендия Вацлава Гавела возникла в 2011 году. Ее основали Министерство иностранных дел Чехии, Радио Свобода, благотворительный фонд Вацлава Гавела и Дагмар Гавловой и фонд Prague Freedom Foundation. Стипендиаты премии побывали в гостях на чешском радио и рассказали о том, почему решили принять участие в этой программе, что думают о свободе слова в своих странах и о каком будущем мечтают. Подробнее в рубрике, которую подготовил Кирилл Щук.
Тема дня.
Как говорится в официальном релизе стипендии, стимулом к созданию программы послужила вера бывшего президента Чехии Вацлава Гавела в роль журналистики как трансформатора репрессивных режимов. Победившие в конкурсе, то есть получившие стипендию, проходят стажировку в пражском главном офисе «Радио Свободу». В этом году в Прагу приехали представители Армении, Азербайджана, Беларуси, Молдовы, Украины и Российской Федерации. Для того, чтобы принять участие в конкурсе, нужно было послать резюме, рекомендации
рекомендательные письма, образцы журналистских работ, а также письмо Вацлаву Гавелу. В свое время Гавел, находясь в заключении, писал своей жене письма. Позже они были изданы в качестве книги «Письма к Ольге». Ирина Лагунина – директор русской службы «Радио Свобода», одного из главных основателей стипендии. Ирина, письма Вацлаву Гавелу, которые должны были написать номинанты на стипендию, это, конечно, звучит красиво, понятная идея, что речь идет о свободе. Но все же, не напоминает ли вам сама формулировка задания «Письма Санта-Клаусу»? «Подари мне, Санта-Клаус, велосипед и игровую приставку».
Да, это в какой-то степени сейчас выглядит как письмо Санта-Клаусу, что принесите нам уважение к человеческой личности, но это хорошее чувство. Вы знаете, я, как директор службы, читаю все эти письма. В прошлом году 35 человек подали заявки на эту стипендию, и это потрясающие письма. Люди размышляют. Во-первых, люди вынуждены читать Гавела, что, может быть, они не делали в своей жизни, но потом они начинают делиться своими мыслями. И почему они хотят эту стипендию имени Вацлава Гавела получить, и что они хотят от жизни, и что они хотят от страны. И вот читая их, я понимаю, какая хорошая молодежь растет в России, вот насколько они принимают вот эту идею свободы, которую развивал Гавел, и насколько они хотят, чтобы эта идея превратилась в реальность в их стране. И, собственно, большинство писем вот люди делятся именно этим.
Не опасаетесь ли вы того, что многие стипендиаты, когда вернутся в свои страны, в ту же Россию, лишатся будущего, что люди, которые едут к вам, ставят крест на своей карьере? Кто возьмет на работу людей, стажировавшихся на свободе, особенно при нынешнем отношении России к Западу и специфике российских СМИ?
Они делают профессиональный выбор. Они делают то, что лучше им. Мы никого не принуждаем принимать эти стипендии, да, мы не гоним никого. Нет, люди сами хотят, потому что в какой-то момент, может быть, и вырваться из вот этой вот российской среды медиа и посмотреть, как можно развиваться дальше и сохранить себя в этой структуре, в этой системе нормальной объективной журналистики. А кто-то просто хочет перевести дыхание. Вот один человек мне напрямую сказал, когда я спросила, почему он выбрал именно эту стипендию, он сказал: «Вы знаете, я хочу просто перевести дух в нормальной журналистской свободной среде».
Один из стипендиатов премии Вацлава Гавела – Евгений Кузьмин. Он представляет Благовещенское информационное агентство «Амур-Инфо». Евгений, о чем было ваше письмо Вацлаву Гавелу?
Письмо было преимущественно посвящено тому, что в то время, когда я его писал, начинало происходить и разворачивалось в моей стране. Это касалось всего того, что происходило на Украине, к тому моменту уже произошло отделение Крыма. Я как-то дипломатическим языком выражал большую беспокойность о том, к чему это все может привести, и уже приводит, в том числе в моей профессии. А я начал понимать вот в 2014 году, когда писал его, что вещи в наших СМИ, в наших медиа, грубо говоря, то, что идет по телевизору, то, что вокруг и даже проникает очень сильно и все сильнее в интернет, оно формирует такую картину действительности, из которой очень сложно выпрыгнуть. Даже мне, казалось бы, профессионалу, журналисту. То есть ты волей-неволей начинаешь, твой мозг начинает смещаться в ту сторону, которую все привыкли называть пропагандой. А я этого очень не хотел, и вот этими своими эмоциями, там, болью делился в этом письме. Совсем дословно не помню, что вот писал, какие конкретные предложения, но помню, что обращался к одному из писем Вацлава Гавела из тюрьмы и вроде как, соответственно, задавал вопрос виртуально ему, могу ли я, как вот человек, один журналист, можно называть винтиком, можно назвать гражданином, как угодно, может ли вообще что-то, личность, вот в условиях того пресса, который мы сейчас имеем, хоть что-то сделать, чтобы либо выстоять, либо противостоять, там уже, это уже вопрос вкуса. Ну, в общем, можно ли что-то сделать вообще против этой системы на том уровне, на который она вышла сейчас?
Вы думаете, что в России уже полностью отсутствует свобода средств массовой информации?
Есть регионы, в которых, по сути, не найдешь ни одного относительно свободного. Есть регионы, где они сохраняются так или иначе. И в общем случае, в таком усредненном случае, такое СМИ, оно счастьем считает для себя, если оно, допустим, принадлежит или контролируется, например, мэром столицы области, и при этом может что-то там говорить про губернатора или наоборот. Это как бы, это уже очень хорошо считается.
А как отнеслось ваше руководство к тому, что вы участвуете в этой программе?
Вообще говоря, я сам там один из руководителей. Не то, чтобы мы об этом долго говорили, согласовывали, обсуждали там плюсы и минусы, политические последствия, нет, этого не было. Ничего плохого я не услышал. Это, наверное, укладывается в такую схему, которая у нас наблюдается все последние годы. Это никто ничего не сказал, но всем все понятно. Типа, окей, хорошо, молодец. Типа того.
А вы не боитесь после возвращения в Россию, что ваша карьера пойдет на спад, потому что все-таки радио «Свободная Европа», «Свобода» имеет явную репутацию антироссийскую?
Я был наслышан о том, что как минимум по мне будут на всякий случай заводиться такие папки с информацией, что там этот человек из себя представляет, и дальнейшее его передвижение, то бишь мои. А нет, в данный момент не беспокоюсь. Мне почему-то кажется, что особенно региональные СМИ такого интереса уж, чтобы как-то мешать там карьере, не представляют.
Ольга Мальчевская, журналист украинского телеканала ТСН, приехала на стажировку в Прагу из уже свободной демократической Украины. Ольга тоже по правилам конкурса писала Вацлаву Гавелу. Сложно ли ей было написать такое письмо?
Просто закрыла глаза и подумала, что бы я хотела спросить и сказать. И это было, конечно, о том, что я бы хотела у него спросить, как это так, как вот, по его мнению, извините, мой русский не очень хороший, жить в свободной демократической стране и работать журналистом в свободной демократической стране, и как этого достичь. И, конечно, я бы мечтала услышать его ответ, но поскольку я здесь на этой программе, я думаю, что этот ответ я получу, и я его уже получаю, и очень, конечно, мечтала бы я, чтобы у нас в стране было тоже, чтобы мы смогли тоже, чтобы у нас был такой демократический журнализм, и чтобы не было никогда проблем с тем, что свобода слова была бы как-то угнетена со стороны правительства. Сначала у нас была одна проблема. Когда был Янукович и все его правительство, мы не могли работать нормально. То есть постоянно были какие-то звонки, постоянно были какие-то возможности контролировать то, что мы пишем. Поскольку я работала на социальных, экономических темах и политических часто, но старалась, потому что понимала, что невозможно писать политический сюжет, который потом не исправят. Я старалась себя от этого дистанцировать и делать экономические и социальные темы. Но все равно были попытки постоянно как-то это проконтролировать. Как только я раскопаю что-то, что украла Министерства образования. Обязательно будут звонки, обязательно этот сюжет попытаются как-то исправить, отредактировать. И это не проблема нашего менеджмента, он прекрасен в том СМИ, где я работаю, но это проблема руководства страны, которая постоянно пыталась, даже нам прямо говорили о том, что мы закроем ваш канал, просто вот мы повернем рубильник, и его не будет существовать. И, конечно, это огромная ответственность, когда тебе звонят на мобильный и говорят, мы знаем, где ты живешь. Это ответственность прежде всего даже не за свою жизнь, а за свою семью, потому что я понимаю, что да, я, конечно, болею за правду, но у меня есть дети, у меня есть семья, и они не должны страдать, наверное, из-за того, что у меня там есть какие-то убеждения. Но я никогда не могу этого переступить и всегда выбирала просто говорить правду, как это, я считаю, должно быть.
Ну а сейчас есть свобода?
Сейчас ситуация очень изменилась, и, конечно, это вообще не сравнить с тем, что было при Януковиче, потому что уже нет такого контроля над СМИ. Но сейчас у нас другая проблема есть. Во-первых, это физические проблемы работать на востоке Украины, потому что там война, и украинских журналистов просто не пускают сепаратисты пророссийские туда. Они угрожают, они бьют людей, они могут убить, это не шутки абсолютно. И поэтому работать там очень сложно. Как только началась аннексия Крыма, мы вынуждены были наш канал, вынужден был отозвать 5 съемочных групп оттуда. У нас было 5 съемочных групп на тот момент. 2, которые постоянно там базировались, и еще 3, которые приезжали туда, потому что те на месте, и им угрожали очень сильно, и внешние группы поехали туда. Но мы вынуждены были отозвать всех, потому что очень много журналистов побито было, и камеры были разбиты. И вообще за вот время с начала Майдана до моего отъезда сюда у нас было 50, более 50 журналистов побито.
9 месяцев длится стипендиальная программа Вацлава Гавела. Ее участники, честные и независимые журналисты из стран бывшего Советского Союза, находятся в демократической среде, работают в свободной прессе. Вацлав Гавел умер в декабре 2011 года, но его работы, статьи, письма, публичная деятельность стали стимулом для этих стипендиатов, которые надеются и верят, что рано или поздно в их странах правда и любовь победят ложь и ненависть. Именно эти слова были девизом драматурга, диссидента и президента Вацлава Гавела.
На этом это все. Из Праги с вами прощается Ларета Вашкова.